Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Вновь в светлую студию радио «Вера» возвращается настоятель храма Архангела Михаила в Летове протоиерей Дмитрий Кувырталов. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
С наступающим вас. И с наступающим вас, друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Мы продолжаем говорить о Пресвятой Богородице. День Успения, который мы будем отмечать уже, получается...
Завтра
всеночное бдение, то есть фактически уже завтра этот большой праздник. И мне бы хотелось с вами поговорить именно о том самом моменте, вот, на котором мы остановились только что, когда архангел сказал, что вот все, и она призвала к себе всех апостолов, и, я так понимаю, не только апостолов, но и учеников Христа.
Учеников уже, очень многих. Дело в том, что апостольская община была очень обширна. Это мы привыкли связывать ее с апостолами. Их там 12, потом Господь избрал там еще 70, потом какие-то отпали. На гору Гелион собралось более 500 учеников Христовых. Это большая численность. Весь Иерусалим приходил в движение на каких-то событиях. В данном случае многие-многие апостолы, там, я думаю, что разговор идет о более чем сотне человек, были на погребении Божьей Матери, если не больше.
На погребении или на... Вот на прощании на самом.
Многие присутствовали при отшествии Божьей Матери. Многие. Это, опять же, момент очень сокровенный. Я сам присутствовал неоднократно у одра умирающих и близких людей. И я знаю, что каким-то непонятным образом те, кто действительно искренен и вот служит своей семье, своим близким, те вокруг одра, умирая, собирает самых близких людей. И это происходит каким-то непостижимым, фантастическим образом. Но это происходит, это опыт уже. И я знаю, что Божья Матерь в этом смысле являлась как примером это вот собирание всех вместе с собой, потому что этот час, в общем-то, нелегкий час. И как бы она ни была, скажем, надеждою на восхождение вот, утешена и архангельским таким благовестием, и собственным благочестием, все-таки это тревога, потому что этот путь человек проходит только единожды. И если, рождаясь, он рождается в бессознательном состоянии, то есть от него там ничего не зависит, то умирает он уже в полном сознании, уже взрастив в себе вот эту полноту мироощущения, и он снова в неизвестности.
Мы из Священного Писания знаем, какими были последние слова Господа нашего Иисуса Христа? Какими были последние слова Пресвятой Богородицы? Это известно?
Нет. Предание не оставило нам ничего о том, что сказала бы она. Я думаю, что ее молчание было наиболее красноречиво в данной ситуации, потому что она видела пред собой Христа Спасителя. И можно было бы, предание церковное могло бы вложить ей, например, такие слова: «Не оставлю вас, чада мои, буду с вами до скончания века», или «Всегда обращайтесь ко мне в молитве, буду среди вас». Но даже этого церковь не вложила в уста Божьей Матери, потому что ее отход был молчаливым, кротким, таким же молчаливым, как все ее евангельское служение. Она ведь в Евангелии произносит буквально в смысле слова всего, ну, там, 2-3 фразы. И одно до еще евангельских событий у апостола Луки, когда с ней ангел, архангел Гавриил беседует, и однажды вот на браке в Кане Галилейской.
Я вот сейчас улыбнулся, отец Дмитрий видит. Ну, я говорю, чтобы наши слушатели тоже это увидели по-своему. Правильно ли я понимаю, что вот этот вот, вот эта модель поведения идеальнейшей из женщин — это назидательный совет всем женщинам Земли? Молчать, не говорить лишнего и быть... Вот именно молчать и не говорить лишнего. Вот я сейчас на это хочу сделать акцент.
Матерь Божия всегда идеал, всегда эталон, всегда превыше нашего разумения человеческого. Вообще, если так говорить, скажем откровенно, святость, она непостижима. Мы не можем ее разобрать, как-то объяснить, преподать и научить. Святости не учат. Это благодать свыше, это тот дар, который человек несет в жизни и может им поделиться, может утешить, поддержать всех. Но святость рождается из терпения, я бы сказал так, из сострадания, Поэтому некоторые вещи и невозможно выразить словами. Дай Бог, чтобы многие женщины для себя взяли это примером. Но я бы и мужчинам бы такого примера с радостью пожелал.
Да, кстати, мне тут пришло в голову, что, оказывается, вот традиция поклонения святым местам возникла именно в подражании Пресвятой Богородице, которая часто посещала места, которые были связаны с ее сыном. И уже вслед за ней паломники... Это вот как раз конечно, путь Богородицы.
Да, ну, надо сказать, что вообще в апостольской общине было много вот этого интуиции, то, что сейчас вылилось в общую такую стихию церковной жизни, что рождает в нас вот это вот такие порывы благочестия там, или искренности, усердия, внимания, такого благоговейства к святыне. Конечно, Божья Матерь посещала гроб Господень. Более того, мы вот говорили о примерах для женщины. Примером для женщин часто являются жены мироносицы. Но ведь первая мироносица была тоже Богородица. Она первая была там. О ней Евангелие не говорит, но она первая. Григорий Палама, святитель, об этом подчеркнуто защищает, что она всегда была там, где вот самый первый, самый важный, вот средоточие этого. И на кресте, на Голгофе, и у гроба первой. И она была первой, кто увидел ангелов, и кто услышал весть о воскресении. Даже в таком сокровенном чинопоследовании Великой Субботы, когда мы хороним Христа в последних тропарях этого текста, этих похвал Спасителю, мы читаем его сокровенный разговор с Божьей Матерью, когда она сняла его с креста, и он лежит у нее на руках, мертвое тело Спасителя, и он ей говорит: «Мать, не рыдай обо мне, потому что восстану и явлюсь всему миру, и ты увидишь эту победу над смертью». То есть даже здесь сокровенным образом всегда происходит этот диалог от сердца к сердцу. И Божья Матерь в этом смысле, конечно, является, с одной стороны, примером, с другой стороны, первой мироносицей и вообще первым возвестителем Пасхи. И эту радость она несла всю жизнь, покуда не пришло время ей снова увидеть Христа. И когда он вот снова явился ей, ни о каких словах уже речи не шло, и многие апостолы видели это тоже.
Вновь предлагаю вернуться в тот самый день Успения Пресвятой Богородицы. С церемонией погребения связывают многие чудеса. Я читал о руках, что пытались перевернуть гроб, и ангел сияющим мечом отсек те руки, о беснующейся толпе, которая протестовала против этого, но, увидев чудо, возликовала и последовала. Что это были за чудеса? Откуда мы знаем про них?
Ну, опять же, церковное предание в этом смысле изобильно нам предлагает множество чудес. И я бы так сказал, что касается вот перечисленного, это уже исторический факт, потому что иконографически мы этот эпизод всегда видим, как некто хватается за гроб, и ангел отсекает эти руки, дерзко посягнувшие на святое святых. И толпа эта действительно умиряется и понимает, что... Вот тут надо еще понять происхождение самого этого эпизода. Как вообще он мог быть? То есть хоронит Божью Матерь, кто-то дерзает что-то сказать против. Ведь хоронили в Гефсимании. Гефсимания — это древнее, благочестивое иудейское место погребения. И это не какое-то отдельное кладбище, ведь у апостолов не было своего кладбища, христианских кладбищ вообще не было. А они все считались, апостольская община, уже 15 лет спустя все-таки еще и еретиками. И не случайно Господь сказал, что город будет разрушен. И в конце концов он был разрушен в 71 году. А это еще за 25 лет фактически, там за 23 года до разрушения Иерусалима события происходят. И понятно, что народ еще волнуется, потому что невиданная ересь, и она все приумножается. Да они еще хотят прямо вот в Гефсимании похоронить в самом таком месте драгоценном для нас, очень важном. Но в Гефсимании почему хотели хоронить? Потому что у Божьей Матери там родители были похоронены, Аким и Анна. И это была родовая усыпальница. И народ, конечно, кто-то возмущался, кто-то, зная, что сейчас будет такое шествие, погребение, ведь весь Иерусалим пришел в волнение. И кто-то один дерзнул, вот, дерзко опрокинуть гроб, не позволив внести туда, был наказан ангелом. Народ, конечно, в ужасе от того, что вот они оказались там свидетели. И это для нас как назидание того, что бы там ни происходило, как Господь сказал тоже в Гефсиманском саду апостолу Петру, который меч свой поднял, говорит, убери меч свой. Кто с мечом придет, от меча погибнет. Не знаешь ли ты, что могу умолить Господа, Отца своего, о том, что 12 легионов ангел послал бы в помощь мне? Это тому Петру сказал, который видел славу Божию на горе Фавор. И вот только что мы праздник этот отмечали. Говорит, и ты сейчас поднимаешь меч. Неужели ты не думаешь, что я мог бы это сделать? Но почему-то не делаю. То же самое здесь. Апостол же ученые. Вот этой вот наукой кротости и тишины, смирения не смогли бы ничего сделать против вот этой толпы разъяренной. Они просто тихо, благоговейно пели гимн Божьей Матери, сопровождая ее вечность. А ангелы, ополчившись, заступились и, что называется, сделали то, что они должны были сделать, потому что тело было уже ангельским. Как говорите, одухотворение уже произошло настолько, что эта вот смычка духовного и физического мира вот в этой точке произошла. Еще раз для церкви стало понятно, что это начало будущего века. Вся церковная жизнь — это уже шаг в бессмертие.
Вы рассказывали, что это был очень жаркий день, чуть ли не самый жаркий день в году, и тело усопшей Богородицы оставалось нетленным. Как это выяснилось? Потому что ее же... Она же была погребена, и потом это была сцена с апостолом Фомой, который опять опоздал и опять
не поверил. Там целый ряд событий. Дело в том, что на Востоке хоронят очень быстро. И до сих пор. В первый день. Ни второго, ни третьего, никакого дня не существует. Человек скончался, его пеленают, поднимают на руки, в данном случае, как с Божьей Матерью, был одр погребальный, и несут к месту погребения. Это происходит в течение 2-3 часов. Всего лишь, то есть это вот прямо сейчас никто не ждет каких-то особенных там событий, дней и так далее, сроков. Уже через день, на следующий день явился апостол Фома, задержавшись, как говорят, промыслом Божьим, действительно, с апостолом Фомой вообще все так, с ним все как-то так непросто, и в то же время все очень кстати. Вот, и он говорит, как же, я... И тогда, говорит, пойдем. И вот когда спустились на следующий день, третий уже был день, к месту его погребения гроб оказался пустым. То есть нетление как таковое зафиксировано просто отсутствием самого тлена, самого тела. Это тайна. То есть католическая церковь настаивает на воскресении из мертвых Божьей Матери и ее вознесении на небо. Мы не настаиваем, но сокровенно подтверждаем, что это произошло, вот это восхождение, сохранение тела Божьей Матери в иных обителях. И вот та самая... одухотворение тела произошло уже за гробом, как тайна. Опять же, как неявно, как воскресение Христово, а уже сокровенно, как бы за завесой этого, как бы являя путь уже всех людей, потому что воскресение каждого нас ожидает.
Я сейчас пытаюсь сформулировать этот сложный вопрос. То есть речь идет именно не о воскресении как таковом, а о вознесении.
Вознесение Божьей Матери телом на небо. То есть не то, что ее кто-то восхитил, то есть взял из гроба и отнес в другое ли место, или Господь, как могилу Моисея, например, пророка, мы не знаем, где она находится, ее Господь сокрыл. То же самое с Енохом, то же самое с Ильей, пророком. Но с Илья, пророком, мы знаем, на огненной колеснице был восхищен, и мы... в каком-то смысле слова можем понять еще, когда Господь явно в глазах кого-то очевиден. Но здесь произошло именно погребение официальное и потом исчезновение тела. И причем исчезновение из гробницы без всякого посягательства извне. То есть любое посягательство извне, так же, как на тело Христа Спасителя, могло бы быть так или иначе обнаружено и расследовано и явлено. Но в данном случае было именно сокровенное восхищение тела Божьей Матери с ее воскресением живым самостоятельно, восхождение на небо.
И вот апостол Фома появляется, а его друзья... отодвигают камень, и он опять не верит. Он же опять не верит. Вот этого я тоже не смог пока еще понять и осознать. Ладно бы, если бы это было в первый раз. Но у него же были настолько убедительные доказательства, после которых даже он уверовал. Почему-то он сейчас-то не поверил опять.
Я думаю, что здесь... предание церковное, если мы о нем говорим сейчас как об источнике этих наших недоумений, оно немножко не то чтобы упрощает, но в некотором смысле редактируя нам для понятным, чтобы стало большинству из нас вот этот вот момент, даже психологический момент. Дело в том, что неверие Фомы не является его неверием. Неверие Фомы – это жажда увидеть живого Христа перед собой. Я не поверю, пока руками своими не прикоснусь к его ранам. Вы действительно говорите, что это так? Не просто хочу увидеть, а хочу потрогать это. Вот эта жажда быть со Христом всегда. Он действительно и в евангельском повествовании там имеет некоторые сокровенные такие воодушевленные реплики к Христу. Пойдем, и мы умрем с ним, когда вопрос о Лазаре идет, Господь в Иерусалим возвращается. Фома был всегда рядом с ним, говорит, и готов все до конца с ним испытать. И здесь уже, видимо, по такому вот внутреннему психологическому навыку, то есть я же знаю, к чему приводит мое неверие, но тогда вот покажите мне, дайте, явите мне вот эту правду. И ему явилась Божья Матерь. И тот пояс, который мы почитаем сейчас, поймал именно апостол Фома, который она чудесным образом передала ему, явившись уже из горнего мира.
То есть, другими словами, чистые сердцем, искренне жаждущие материальных подтверждений, их получат?
Безусловно. Вот мне кажется, что наша вера и вообще наше сердце настолько глубоко, что оно может дерзнуть просить всего. В Евангелии так и сказано. Просите во имя Господа, и будет вам. Никаких проблем не будет. С другой стороны, просим ли мы себе на пользу, и чего, и как мы просим, что это за истерика такая сердечная. Ведь к любой молитве надо прилагать ту самую вот богородичную кротость и простоту, и тишину. Ведь она тоже могла многого попросить у сына своего, чтобы он не видеть ей вот этих страданий, этого ужаса. Она могла многое у Господа тайн каких-то узнать. Но даже в браке, на свадьбе в Кане Галилейской, она ведь кротко очень, она говорит... У них вина нету больше, кончилось. Он говорит, ну и что? Говорит и Спаситель. И тогда она больше ему ничего не говорит. Она говорит слугам, говорит, если что он скажет, вы так же и говорите, так последуйте, так сделайте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вместе с дорогим гостем, настоятелем храма Архангела Михаила в Летове, протоиереем Дмитрием Кувырталовым, мы продолжаем разговор о Пресвятой Богородице, успение которой мы отмечать начинаем уже завтра. И вот какая штука, отец Дмитрий. Был не то чтобы удивлен, но обратил внимание на удивительный факт. Тоже вот, знаете, часто ходишь-ходишь вокруг и видишь, но не осознаешь, что ты видишь. Потом раз увидел, осознал, думаешь, вау, вот оно как. Удивительное дело. У нас в храме висит прекрасная такая бумага, не бумага, документ, не документ. Но что-то, что снова и снова утверждает меня в том, что вокруг очень много хороших людей. Я очень люблю ее читать. Это список икон, которые каждый прихожанин за, ну, там, довольно внушительные деньги может заказать для храма у какого-то конкретного иконописца, его имя и телефон указаны. И там, значит, список таких святых, таких святых, таких святых. У каждого святого там можно заказать икону. А у Богородицы икон... Длинный список, чуть ли не длиннее, чем список всех святых.
Более 400.
И тут вспоминается... Не знаю, вот кому принадлежит авторство. «Икон Матери Божией, как звезд на небе, число их знает только сама Царица Небесная». Я вот выписал эту цитату, но вот не знаем мы, откуда эта цитата, но так оно и есть на самом деле. Почему? Почему икон Спасителя, по-моему, меньше, чем икон Пресвятой Богородицы?
Ну да, Божья Матерь в этом смысле, ну скажем, наиболее... не аутентичный, а я бы сказал, наиболее близкий человеческому сердцу образ. Это материнство, это, опять же, жертвенное служение, это красота, это самое вот совершенство всех идеалов и всех чаяний человека. Конечно, оно выражается... Ведь человек всегда искал женский образ человечества, им женский образ красоты. Это с античных времен, с доисторических времен, как угодно, человек всегда видел именно в женщине эталон красоты. Почему? Во-первых, женщина была сотворена самой последней, то есть самым прекрасным существом. Если Адам был создан в последний день, то жена уже была создана как утешение Адаму, чтобы он сам восхищался этой красотою. И в этом смысле женское служение, оно уникально, изумительно, неповторимо, и это служение красоты. Тут женщине надо, любой женщине знать, что такое красота, как ее явить, эту красоту, где-то подчеркнуть, где-то скрыть, безусловно, но в любом случае это красота явленная, красота воплощенная. прощенная. Вот это вот образ. Одну девочку пятилетнюю спросили, а что для вас, а вот рай это как? Говорит, ты была в рае, ты знаешь, что такое рай? Да, говорит, рай. Ну, говорит, а что для тебя рай? Она, рай это красота. Красота, красота. Вот это все, что она могла сказать про рай. Вот это вот райский образ Божьей Матери в цветах ли, в славе, в золоте, в сиянии, среди звездного неба и так далее. Это все как раз явление этого вот идеала человеческих чаяний. С одной стороны. С другой стороны, Божья Матерь, безусловно, исторически, после своего успения, не оставила ни общины, ни мира, ни людей, ни одного человека на свете своим попечением, своей заботой. И первая молитва, родившаяся в апостольской общине Божьей Матери, когда она предстала им на трапезе, как раз вот после явления апостола Фоме, вот, была «Пресвятая Богородица, спаси нас». Это та самая молитва, которая до последнего, до 17-го года, 1917 года у нас в Москве перекличка была воинов, которые несли вахту, несли пост свой держали на кремлевских стенах. Вот вся кремлевская стена от каждого поста каждого передавали. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Следующий. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Так через 15 минут закруглялся, значит, и снова в следующий раз. Вот, то есть, действительно, Кремль и вообще Москва, и вся страна, и весь мир, он обнимается этой вот призыванием имени Божьей Матери. Это всегда за всю историю, во всех культурах всегда так было. И мусульмане почитают Божью Матерь, и восточные там эти вот языческие племена к Божьей Матери благоговейно относятся. Удивительно.
То есть она буквально явление. Обнимает весь мир.
Да. Вот. Ну и надо понять, что сама Божья Матерь и после своей кончины, после своего успения заботилась об устроении не только самой общины церковной Иерусалимской, но и в других местах. Мы знаем, что Нину, святую равноапостольную, она благословила благовествовать и проповедовать в Иверской, грузинской земле. Афон является особым садом Пресвятой Богородицы, особой ее заботы, покровительницей. Москва считается уделом Божьей Матери. Киев считается уделом Божьей Матери. Я уж не говорю о Константинополе и сам город Рим. Везде храмы, главный храм, посвящены Пресвятой Богородице.
Самый главный храм Успенский.
Успение Божией Матери.
Да. У меня еще очень много вопросов, отец Дмитрий, остался. Я не знаю, обратили вы внимание или нет. Это чудо какое-то. Час пролетел незаметно. На одном дыхании.
К сожалению, так бывает.
И это не случайно, это большое счастье. Спасибо вам огромное. Я сегодня беседовал с настоятелем храма Архангела Михаила в Летове, протоиереем Дмитрием Куварталовым. Спасибо вам большое.
Всего доброго. Я очень наступающим
продолжить с вами
праздником Успения Божьей Матери. Всем доброго, настоящего, духовного торжества. Знаем, что свет Успения Божьей Матери касается сердца каждого боголюбивого человека.
Спасибо вам. Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».